Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Слова Твоего мы верим и принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом. Всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы принимаем действие даров Духа Святого прямо сейчас для каждого из нас лично. Мы также верим, что помазание Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то ограничивали действие Твоего Духа. Прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и мешали Духу Святому снимать бремена и уничтожать ярмо. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги, Отец, Духом Твоим Святым, Духом Истины. Наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы свет великий сиял, и чтобы всякая тьма во всяком ее проявлении уходила. Мы открываемся. Мы открываемся для Твоего света. И, Отец, мы верим, что там, где Твой Дух, там свобода. И мы принимаем свободу в помазании Твоего Святого Духа. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем Божьи способности, Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения, который прямо сейчас помазал каждого присутствующего и входящего. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас да снимает всякое бремя, да уничтожает всякое невежество, тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы уповаем на Твои способности и возможности. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь просвещать очи сердца нашего и делать нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем и соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Иисус, мы просим Тебя, направляй и веди нас в этом уроке. Мы верим, что мы будем научены и наставлены Господом. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. И мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, направлять нас, вести нас, производить в каждом из нас и хотение, и действия, чтобы мы поняли правильно весь материал сегодняшнего урока. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что никто из нас не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю, сегодня очень важный урок. Важный по причине того, что вы узнаете, что у вас есть на основании завета. Завет – вторая часть сегодня. По счету четвертый урок – завет – вторая часть. Вообще, завет, тема завета – это всегда практическая тема. Хотя, возможно, посмотря на верующих, кажется, что это не практическая тема. Потому что все состоящие верующие в завете фактически не относятся к завету и не используют завет как какой-то практический документ. Чаще всего используют как нравственную книжку, которую хорошо использовать, чтобы кого-то поставить на место. Но это не совсем верное отношение. Завет является самой практической книжкой. Как раз является той книжкой, которая раскрывает договор. Заметьте, что написано в начале книги Ветхого Завета. Ветхий Завет. Мы об этом говорили на теме Завет, первая часть. Что написано в начале книги Нового Завета? Новый Завет. То есть заметьте, что мудрый Бог, понимая, с каким содержанием ума мы придем и заключим с ним завет, с самого начала для особо глубоко понимающих записал, как называется этот документ. Другими словами, он дает понять, что все содержимое этой книги, пожалуйста, читайте как договор. И удивительно, что при всем том начале все равно читаются псалмы по разному представлению. Хотя, если вы договор с Жеком будете читать как историю, то очень быстро вас поставят на место. Очень быстро. И печально, что верующие все равно ставятся на место. Но чаще всего понимание, что это договор, приходит в горизонтальном положении, что не самый лучший способ обучения. Поэтому надо сразу изначально сформировать правильное отношение. Это договор, это документ. У верующих часто это документ с склеенными страницами. То есть он есть, но он удивительно сохраняется, и они не знают, что там написано. Поэтому это практический договор. И его нужно знать лучше, возможно, чем даже договор с Облэнерго. Потому что договор с Богом поможет вам не часто заглядывать в договор в Облэнерго. Вот. Это я просто подсказки даю. Хорошо. Поэтому сегодня мы будем рассматривать очень практическую тему. Она называется «Завет. Вторая часть». И я буду говорить, конечно, о договоре. И я начну с событий, описанных в книге «Бытие». 15 глава, 7 по 10 стих, это разговор Бога с Авраамом, с нашим праотцом. И я буду идти очень аккуратно, медленно, потому что здесь такое глубокое содержание для нас, как участников, а особенно для нас, как семя Авраамова и по обетованию наследники. Потому мы дети Авраама, и мы должны кое-что знать из того, что Бог сказал Аврааму. И сказал ему, то есть Бог говорит Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы». Хорошее. Всегда, когда вы встречаете в Писании слово «чтобы», остановитесь. Потому что слово «чтобы» говорит о цели того, что Бог сделал. Цель. Цель есть. Цель. «Чтобы дать тебе землю сию во владение». Давайте здесь остановимся, потому что слово «владение» само по себе такое глубокое по содержанию, что можно только на эту тему и проповедовать. Давайте остановимся по слову «владение». Вообще, само по себе слово «владение» предполагает необходимую власть. Скажите, чтобы чем-то владеть, надо иметь власть? Конечно, 100%. Чтобы чем-то владеть, надо иметь власть над этим. Но любая власть сама по себе что предполагает? Как необходимость наличия чего предполагает? Любая власть. Не, я понимаю, мы выросли в стране, где мы знали свои права, не знали своих обязанностей. Поэтому мы не знали, что предполагает власть. Любая власть предполагает силу. Власть без силы не власть, а имитация. Потому любая власть всегда предполагает обеспечивающую власть силу. То есть несложно догадаться вообще, о чем Бог говорит с Авраамом. Когда он говорит, что «я дам землю сию тебе во владение». Он буквально говорит: «я дам тебе власть и силу владеть землей». Я хочу, чтобы вы понимали, о чем вообще будет завет заключаться. «Я дам тебе власть и силу владеть землей». И теперь читаем дальше. Он сказал: «Владыка Господи, почем мне узнать?» Хороший вообще вопрос. Другими словами, он уже как деловой человек говорит: «Господь, на основании чего я буду это знать?» Хороший деловой разговор. На основании чего, слышите? На основании чего я буду это знать? Что я буду владеть? Слышите? Что я буду иметь власть и силу, иметь способность владеть этой землей? Господь сказал ему: «Возьми мне, или возьми для меня, трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего омна, горлицу и молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассекал. Другими словами, начинается процесс заключения завета. Когда же солнце зашло, наступила тьма, и вот как бы дым из печи, и пламя огня, заметьте, кто прошел, пламя огня, прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему, это о нас, даю я землю сию, и перечисляются ее пределы. Итак, Бог заключил завет с Авраамом. Для того, чтобы более глубоко понимать завет с Авраамом, чтобы более глубоко понимать тот завет, в котором состоите вы, а, кстати, вы состоите в завете Авраама. Потому что иногда у верующих такое представление, что Бог отменил завет Авраама и заключил новый завет. Чтобы вы понимали, что новый завет – это есть пролонгация. Может быть, этот термин кому-то непонятен. Это есть продление уже существующего Ветхого Завета. Этот завет построен на лучших обетованиях. Но Новый Завет не отменяет статей, определенных статей Ветхого Завета. Он пролонгирует или продлевает действие уже существующего Ветхого Завета. Почему? Потому что Ветхий Завет в той форме, в которой он заключался с Авраамом, называется Завет Вечный. Он не отменяется, он только продлевается. Поэтому мы сейчас будем с вами рассматривать те очень важные моменты заключения завета, которые, по сути дела, вы прошли, только вы их прошли верой. А на самом деле это очень важная составляющая заключения любого завета. Просто мы выросли в таком обществе, где для нас обряд заключения завета ни о чем не говорит. Потому что все обряды заключения завета мы переживали, ну, кто один раз, кто два, кто три, я имею в виду в ЗАГСе. В зависимости от количества, сколько раз он там побывал. Вот. Все же остальные действия сами по себе никакого ритуала не предполагали. Вот. Поэтому у нас очень узенькое представление о заключении завета, а тем более ответственности. Я про это даже молчу. Но я бы хотел сегодня об этом как раз поговорить. Не только об ответственности, но и о том, что завет делает доступным. Поэтому я вам сейчас нарисую картину заключения завета периода именно того времени, Авраама. Но я бы хотел, чтобы вы преломляли это в свой завет, в завет с Иисусом. Вот преломляйте просто и постарайтесь увидеть себя в этом завете. Постарайтесь увидеть именно себя, не соседа, а именно себя. Я знаю, что у нас очень такое коллективное мышление, колхозное прямо-таки. Мы сразу видим, как что сказать ему. Выключайте это мышление. Колхоз дружбы закончился. Перед Господом будешь стоять ты. Так что так и преломляем. Итак, представим себе такую картину. Я знаю, что многие знают этот пример. Но я знаю, что сейчас он будет выглядеть совсем в другой форме. Представьте себе такую картину. Берем два человека. Первый человек у нас будет представлять, допустим, воина. Он руководитель или военачальник определенной военной структуры. Военачальник. А второй человек у нас будет представлять аграриев. Он, допустим, земледелец. Этот представляет определенную силу, а этот тоже представляет своего рода силу. И вот представьте, что у нас есть два таких человека. Скажите, в чем у них разница? В том, что это все, эта группа людей приобретают все силой своего оружия. И они отличаются от этих тем, что эти все приобретают силой своего труда. Эти все выращивают и тем живут, а эти все забирают и тоже тем живут. В этом есть различие, понимаете? И вот представьте, что эти два разных по своему, как говорится, представителя встретились на базаре. Допустим, земледелец торгует какими-то продуктами, произведенными на огороде, на поле, и к нему подходит голодный воин. Смотрит на эти продукты, и земледелец не может понять. Вооруженный до зубов человек, а смотрит голодными глазами. То есть для него как-то это сложно вместить. И он спрашивает: что так смотришь? Он говорит: да голодный. Он говорит: как военные могут быть голодны? Он говорит: ты знаешь, мы не всегда побеждаем. Она говорит: а что у тебя так продуктов мало на возике лежит? А он говорит: ты знаешь, нам не всегда удается все собрать, потому что иногда у нас забирают. Видите, как бы разницу?
Но вы видите, друг в друге необходимость.
Я просто хочу, чтобы вы понимали, потому что для завета это очень важная составляющая. Различие и необходимость друг в друге. Я не думаю, что кто-то заключил... Не, но сейчас однополые браки это... Но я имею в виду, как если взять, то это должно быть все равно по-разному. Потому что завет всегда предполагает различие и необходимость друг в друге. Не для того, чтобы усложнять жизнь. Это только в европейском ходе мышления удалось вложить в голову, что заключая завет, тебе должно, с Богом тебе должно быть еще тяжелее. Евреи, они с этим не согласны. Они не понимают, зачем заключать завет с тем, кто тебе будет усложнять жизнь. Это вообще, или зачем заключать завет с тем, кто в твою жизнь принесет проклятие тем уже существующим? Какой смысл? Они до сих пор удивлены этому европейскому ходу мышления. Поэтому они с ним не согласны. Они знают, что их Бог, обеспечитель всем. Поэтому они не хотят быть нищими. Ну, европейцы придумали интересную такую форму, что к существующим формам проклятия надо добавить еще новые формы, но уже от Бога. Все-таки, это просто вам рисую разные стороны, чтобы вы понимали. Итак, встретились два человека. Они видят необходимость друг друга. Поэтому, когда они разошлись, каждый из них пошел как бы в свое селение и попросил своего там старшего, чтобы они назначили представителей для переговоров. Каждая сторона выбирает представителя для будущих переговоров. И вот эти два представителя встречаются и обговаривают место заключения договора. То есть где, на какой территории или в каком месте они встретятся с заключением договора. Выбрали представителей. Потом каждый из представителей, обговорив место заключения договора, они туда приходят всем, ну, всей своей громадой, всем своими, ну, кто-то приходит со всей армией, допустим, а те приходят со всеми своими семьями. Они приходят и приводят с собой три больших тельца, каждая из сторон, и анца. Каждая из сторон приводит с собой. Что они делают с животными? Рассекают их вдоль хребта пополам. Три больших тельца рассекают вдоль хребта пополам. И по анцу с каждой стороны рассекают пополам. Вы представляете, сколько крови там? Там все в крови. Но это очень важная составляющая заключения завета. Не кровь в баночке, а кровь кругом должна быть. Кровь в кругом. Я просто дам такой пример. Вы знаете, дети, когда они где-то проколят пальчик и выделится кровь, они так долго ее помнят. Они так долго ее помнят. А там чуть-чуть кровушки. А тут представьте, лужи крови кругом. Это важно для образного мышления. А рассекая эти животных, они ложат их по бокам. Что представляет телец? Телец символизирует достаток. Достаток что? Пополам. Что символизирует агнец? Символизирует беззащитность. Беззащитность что? Пополам. Они рассекают. Считаем, что на эту сторону положили одну половину животных, на эту сторону положили другую половину животных. Друг против друга. Возле каждой из сторон. То есть, достаток пополам. Слабости, что? Пополам. Как вы думаете, что посередине, когда животных здесь рассекали? Кровь. Это называется кровный путь. Это очень важная составляющая знания. Кровный путь. Заметьте, когда Бог проходил, Он проходил каким путем? Путем крови. Бог прошел посередине рассеченных животных. Бог прошел по крови. Другими словами, Он соприкасался с кровью. Хорошо, пошлите дальше. Что делали дальше представители каждой из сторон? Они обменивались верхней одеждой. Что представляет одежда? Она представляет в первую очередь состояние этой группы людей. Одежда буквально в этом образе, в этом обряде, она говорила: «Все мое, твое». И воин снимал с себя свою одежду только, а земледелец снимал свою одежду. Они, конечно, не одевали самую старую на этот момент. Они одевали самую лучшую одежду. Следующее, чем они обменивались? Обменивались оружием или инструментом. Допустим, земледелец давал свои инструменты труда, а воин давал свое оружие. Другими словами, они говорили: «Моя сила, твоя сила». А он говорил: «Моя сила, твоя сила». Я вам рассказываю о том завете, в котором вы состоите. Другое дело, вы его как бы не видели. Вы его вроде бы физически не проходили, но в духовном мире вы именно его и прошли. Обмениваясь оружием, это также символизировало, что твои враги – мои враги. Дальше что они делали? Они шли по этому пути крови или по дорожке, которая была вся залита кровью, и давали обетование или обещание. Каждая из сторон давала обещание другой стороне. Допустим, первыми пошли воины. Какие обещания они давали? Они клялись в том, или давали клятву в том, что они будут защищать, оберегать детей, ну, поля, животных. То есть они давали клятву в том, что ценой своей жизни они ни в коем случае не допустят, чтобы какое-то, где-то, что-то было похищено, уничтожено, разрушено. Они дают обетование. Потом ходят земледельцы, тоже дают обетование. Они обещают кормить семьи, кормить скот, кормить, кормить, кормить. Всю жизнь обещают обеспечивать и кормить. Потом меняет направление движения по этой дорожке крови и начинает говорить проклятие. Воины говорят: если ты не будешь кормить мой скот, моих детей, я перережу все, что у тебя есть, уничтожу все, что у тебя есть, разрушу все, что у тебя есть. Они дают проклятие, обетование проклятий. Земледельцы начинают говорить: если ты не будешь оберегать мой скот, то-то-то-то, если ты не будешь защищать мою семью, я отравлю все, что у тебя есть. Уничтожит все, что у тебя есть. Другими словами, они говорят вначале благословения, а потом говорят проклятия. Дав обетование, как благословение, так и проклятие, каждая из сторон делает на своей ладони надрез. Это очень важное действие. На сегодняшний день это действие, оно используется обширно. Другое дело, что мы не понимаем, что мы делаем. Когда мы здороваемся за руки, это есть действие завета. Они смешивали кровь, которая на их ладонях, в одно целое. То есть кровь смешивали. Мы сейчас здороваемся друг с другом, мы думаем, что это просто поздоровались. Нет, на самом деле это действие завета. Опять-таки, просто мы его ничего в него не кладываем. Они делали надрез, соединяли ладони, тем самым говорили: одна кровь. Следующее, что они делали, соединяли имена. То есть теперь каждая из имен соединялась вместе. И следующее, что очень важное действие, это трапеза завета, в которой обязательно присутствовали хлеб и вино. Хлеб символизировало тело этой группы людей, кровь символизировала, то есть вино символизировало, то есть хлеб символизировал тело, а вино символизировало кровь. Теперь давайте мы с вами поразмышляем. Заключим такой завет. Представляется ли какой-либо из сторон сделать неправильный выбор? Нет. За преступление такого завета – смерть. Другими словами, отступлений назад – никаких возможностей. Каждая из сторон понимала, что теперь, вступив в такой завет, единственное, как ты можешь выйти из этого завета – это умереть. Слышите, это очень важно мне. Умереть. Я просто хочу, чтобы вы осознавали и проводили параллель вот этим заветом. Тот завет, в котором вы состоите. Потому что Бог сказал вам: на основании того завета, с которым вы состоите в нем, не оставлю и не покину тебя вовеки. Он не может этого сделать. Просто не может. Он не может переступить себя, потому что он понимает, что такое завет. Другое дело, что мы еще далеко не глубину все понимаем завета, но Бог понимает. Хорошо, итак, на основании такого завета, о котором мы сказали, каждая из сторон никакой возможности вернуться назад не предоставляется. И мы знаем на основании этого завета, только уже новой формы, нового завета, это звучит буквально так: и уже не я живу. Все. Как вы думаете, в глазах людей, когда они будут встречать представителя одного из заветов, и зная, что существует такой завет, кого они будут видеть в войне? Земледельца. В том числе. Кого они будут видеть в земледельце? Воина. В том числе. Как вы думаете, теперь прежде чем какая-то армия или группа людей решит напасть на поля, о чем они подумают? О войнах. И не просто о войнах, а о сытых войнах. То есть они глубоко задумываются, стоит ли нападать на тех, у которых сытые войны. Хорошая крыша. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Потому что отсутствие осознания этого приводит верующих к тому, что они так думают, говорят и поступают, как будто с ними никого нету. А что я сам? Ни одного из сидящих здесь нету самого. Ни одного. В мышлении – да. В мыслях – это да. Но если вы состоите в завете с Богом, вы никак не можете быть сам. У вас уже никак не получится. Хорошо. Теперь возвращаемся и читаем дальше уже разговор Бога с Авраамом на основании завета. Брат, ну что? Давайте я внесу ясно. Я хочу, чтобы вы поняли этот момент. Если кто помнит, во всяком случае, здесь есть те, кто уже создали семьи. Если кто помнит, вы помните, как вы разговаривали до свадьбы? О, брат Олег, как это возможно забыть? А вы помните, как вы стали разговаривать после свадьбы? Не помню. Я понимаю, что там слова меняются очень сильно, наполнение слов. Если тут говорится, да я для тебя, то там говорит, да ты должна. То есть меняется сам текст, меняется. Но, во всяком случае, кто создал семью, те меня понимают очень глубоко. Вот. То есть, есть момент, как Бог разговаривал с Авраамом до завета. Есть момент, как уже Бог разговаривает с Авраамом после завета. А теперь слушайте внимательно. Бытие 17 глава. Бог разговаривает с Авраамом после завета. 17 глава, с 1 по 2 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий». Хорошее вступление. «Ходи передо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Удивительный сам по себе, фактически, знаете, такой диалог Бога с человеком. Бог говорит, слушайте внимательно, «И поставлю завет мой». Другими словами, «Я подкреплю свой завет своей силой». Это удивительное само по себе содержание. «Поставлю завет мой». «Утвержу завет мой». «Подкреплю завет мой моей силой». Брат Олег, на основании чего вы утверждаете, что Бог говорит о силе? На основании того, что Бог потом сказал потомкам Авраама. Теперь я вам прочитаю, что Бог сказал потомкам Авраама, и это является ключевым местом писания этого темы. Второзаконие 8.18. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу». Вы знаете, что жить по завету Бога с Богом бессмысленно, не применяя Его власть и силу. Это имитация верующего. Бог, чтобы вы реально могли жить по этому завету, дал две неотъемлемые, необходимые составляющие этого завета. Власть и силу. Уберите их из завета, это просто бумага никому не нужная. Потому что ни одно из обетований завета вы не сможете получить. Ни одно. Бог сказал, что я размножу тебя. Но как можно размножить бесплодного? Никак. Весьма-весьма размножу тебя. Если не понимать, что стоит за этим заветом, то это насмешка. Но если прочитать, что мы опять прочитали, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу, а теперь слушайте внимательно, приобретать богатство. Это не касается только богатств финансовых. Здоровье – это тоже богатство. Мудрость, особенно в нужный момент, это хорошее богатство. Хорошее окружение людей – это большое богатство. Имущество необходимое, необходимое, не умножающее суету, а необходимость – это тоже богатство. А Бог говорит, я даю тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить цель. Слышите? Цель. Бог дает тебе силу с определенной целью. Какая цель? Дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвой утвердил отцам твоим. Я бы сказал так. Бог дает тебе, или правильнее сказать, как у вас, Бог дал тебе сил, чтобы ты был полноценным и эффективным участником завета с ним. Это все равно, что вы заключили договор с Облэнерго, а вам никто подачу электрического тока не дает. Но счета приходят. Я думаю, что вы очень быстро наведете порядок. В отношении с Богом этого никто обычно не предпринимает. Хотя договор есть. Силы предостаточно. Но применение... Нет, по разным причинам. Основная причина – невежество. Хорошо, итак, возвращаемся к завету. Его завет, то есть завет с Богом, подкреплен его силой, доступной через его обетование. Его завет подкреплен его силой, доступной через его обетование. У вас завет с источником силы. Чтобы вы могли жить, а не просто знать. Жить его обетованиями. Брат Олег, ну вы не считали, что ли, его обетование, особенно благословение, многим народам? Да, конечно, при тех способностях, которые люди ограничены на земле, многим народам не сложно дать взаймы, тем более взаймы. Но если вы будете пользоваться тем, той силой, которая доступна по этому завету, то все возможно. Другое дело, силу оставили, поймите. Вот сейчас как раз по субботам я начинаю разворачивать тема сила. Силу оставили. А договор есть, мы будем еще тоже об этом говорить. Давайте я приведу вам такой пример. Кто служил в армии, тот тоже меня поймет. А кто не служил, те в свое время поймут, когда буду служить. Вот. Когда человека призывают в армию, и он приезжает на распределительный пункт, он приезжает в гражданской одежде. Он везет с собой продукты, потому что пока не доберется до пункта назначения, придет какое-то время. Когда он приезжает уже на пункт назначения, у него забирают все, в том числе и одежду. Слышите? В том числе и одежду. Его полностью раздевают, еще и вымывают полностью, и выстригают полностью. У него ничего не остается. Потом его полностью одевают, дают продовольственную карточку, где написано, сколько он будет кушать. Дают продовольственную карточку на мыло, на все. А в уставе также написано, сколько квадратных метров воздуха ему полагается. Вы просто не знали таких вещей. Там есть все. И знаете, в чем особенность? Я хотел бы, чтобы вы поняли. Что когда этого молодого человека, еще до того, как он приехал на распределительный пункт, в военкомате уже примерно некоторым говорят, куда его будут призывать. Так представьте, приходит в военкомат человек, молодой человек. Ему говорят, мы хотим тебя призвать в танковые войска. Но у нас есть одна просьба к тебе. Пойди купи танки, приезжай. Наоборот, ему ничего не говорят. Поймите, ему говорят прийти. А обеспечивать его будут те, которые его призвали. Ловите саму разницу. Призывающий является и обеспечивающий необходимой силой для того, к чему он призывает. Я удивляюсь просто, как иногда верующие берут Божье обетование и сами его реализуют. Примерно так поступил Авраам. Ты будешь отцом множества. Он посмотрел на Сару и говорил, Сара, придется.
Бог никогда не планировал, чтобы его обетование осуществлялось силой плоти. Никогда. Он говорит, я даю тебе силу. Я даю тебе силу. Я вас сейчас к этому подвожу, чтобы вас полностью убрать это мышление, которое вот это мышление свело на уровень, что Библия есть, что ее нету. Хорошо, читаем дальше. Разговор Бога с Авраамом. Только уже 3 стих. «И пал Авраам на лицо свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал. «Я». Хорошее слово. «Я». Завет. Вот завет мой с тобой. Другими словами, я выступаю инициатором этого завета. Другими словами, если кто выступает инициатором, тот выступает и обеспечителем. Иисус сказал, не вы меня избрали, я вас избрал. Бог инициатор завета. А кто выступает инициатором, тот выступает и обеспечителем. Бог выступил инициатором Вечного Завета. И Бог является обеспечителем Вечного Завета. Бог выступает инициатором обетований. И Бог является обеспечителем обетований. Следовательно, любое обетование обеспечено чьей силой? Божьей. Так чьей силой нужно соединяться? С Божьей. Вот по какой причине многие верующие не реализуют Божьих заданий. Потому что им кажется, что когда Бог говорит, делай то-то, то-то, они должны это, все ресурсы, все брать из своего кармана. Тогда невозможно реализовать ни одного Божьего обетования. Бог дал свои обетования, чтобы вы посредством Его обетований соединились с Его силой. Это инструменты, поймите, это инструменты. Обетование соединяет с силой, которая является обеспечивающей этого обетования. Когда Бог сказал Аврааму, ты будешь отцом множества, это было обетование, обеспечивающее силой реализации этого обетования. По-другому никак не получится. Бог сказал, я вот завет мой с тобой. Ты будешь, хорошее слово. Заметьте, ты не попробуешь, а ты будешь отцом множества народов. Бог выступил инициатором, Бог выступил обеспечителем, то есть Бог представлял все, что касается и что необходимое по этому завету. Итак, завет через обетование открывает доступ к силе. Завет через обетование открывает доступ к силе. Силе Божьей, конечно, Божьей. Еще раз прочитаю Второзаконие 8.18. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу». Зачем? Приобретать. Вообще слово «приобретать» — это слово «действие». Он дает тебе силу иметь, принимать. Приобретать. Он дает тебе силу, чтобы у тебя было. Слышите? Не просто знали, а было. Богатство. Дабы исполнить, как ныне завет свой, который он клятву утвердил отцам твоим. Читаем дальше разговор Бога с Авраамом. 4 стих. Я вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраам. Но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю. Хорошее слово. Знаете, Бог выступает инициатором. Бог является обеспечителем. Бог говорит, я сделаю тебя отцом множества народов. Как? Посредством чего? Обетования. И весьма, весьма расположу тебя. И произведу от тебя народы. И цари произойдут от тебя. И смотрите, что дальше Бог говорит. И поставлю или утвержу завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком после тебя. Это уже о нас. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Без силы и власти это невозможно. Итак, мы можем сделать следующее утверждение. Через завет человеку доступно что? Способности и возможности его партнера по завету. Другими словами, через завет у вас есть сила вашего партнера по завету. Через завет у вас есть власть вашего партнера по завету. Брат Олег, ну тогда я не понимаю, почему у меня это все есть, но у меня ничего этого нет. У тебя всего этого нет где? В завете или в голове? О! В завете есть? Есть. А в голове? А в голове нет того, что, нет, то, что есть в завете. Вот и вся проблема. Поймите, что гибнет народ Божий не от того, что у него чего-то нет, а от того, что он не знает того, что у него есть. Вот, вот основная причина. Сила есть, а ума у силы тоже очень много. Надо иметь знание о силе. А сила уже есть. Вообще, когда я изучил, что такое иметь силу, но не иметь ума, что это означает в медицинской практике, я был, конечно, удивлен. Слава Богу, что мы таковыми от такового искуплены. Но определение удивительное. Я его в теме семинара все-таки упомяну, это определение. Но только уже в такой форме, мягкой, с верой. Хорошо. Итак, через завет человеку доступны способности и возможности его партнера по завету. Еще раз читаю Второзаконие 8.18. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать». Что надо делать? Приобретать. Слышите, надо пользоваться. Бог говорит, пользуйтесь. Пользуйтесь, иначе какой смысл жить по завету, если вы не пользуетесь силой? Вы же не сможете по нему жить. Другими словами, какой смысл создавать семью, если участники семьи не собираются пользоваться возможностями друг друга? Слышите? Нет смысла никакого. Не, можно, конечно, создать семью, жену выселить куда-то, взять себе фотографию. Ее кормить не надо, одевать не надо, но она есть. И всякий раз, когда приходят гости, садить ее на почетное место и разговаривать о ней. Какое-то время гости будут улыбаться, а потом зададут такой наводящий вопрос. А где она? И спросите, кто? Ну, жена, о которой ты говоришь. Вон. Не, в смысле, та, которая за этим образом. А зачем она вам надо? Мы уже 3 года так живем. И они будут собираться, ребята, просто уже. Потому что это ненормально. Ненормально иметь жену и не иметь жену. Это ненормально. Состоять в завете с Богом всемогущим по воскресеньям. Только. Это ненормально. Я просто делаю на эти ударения, потому что действительно вот какое-то сейчас возмущение происходит вообще в моем духе не только сегодня, оно в целом какое-то вот движение идет. Потому что народ Божий состоит в завете с Богом всемогущим. Но создает такое впечатление, что они просто о нем знают. Это вас не касается, потому что я верю, что вы ни фотографию не ставите. Вообще это удивительно сам по себе брачный завет. Я просто могу на основании своего брачного завета. Как только мы создали, заключили брачный завет, моя жена уволилась с работы и больше не работала. Она сразу заняла правильную позицию. Она воспользовалась возможностями. Опять-таки, это не значит, что это должны все делать. Просто определенные договоренности, предварительные договоренности до того, как мы создали, они в себя включали это. И все. То есть я не против был этого. И она этим воспользовалась. Но есть вещами, теми, которыми я пользуюсь в отношении ее, так как она не работает. То есть мы в обоюдном согласии достигаем каких-то возможностей. Поймите, это не то, что она перестала работать, и я взял ношу неудобно носимую. И как бы, знаете, ага, ну хорошо, тебе тоже не будет жизнь маслом казаться. И давай на нее там что-то взваливать. Нет, наоборот, это все с Богом. Я хочу, чтобы вы поняли завет. С Богом. Потому что иногда смотришь на верующих впечатление, что они не вступили в завет благословения. Я хочу, чтобы вы просто эти вещи увидели. Потому что вы состоите в этом завете. Вам доступна сила Божья 24 часа в сутки. Помните, 24 часа в сутки. Хорошо. Возвращаемся к разговору Бога с Авраамом. 9 стих. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои, после тебя их». Давайте объясню, что он здесь сказал. Он сказал буквально так. «Живи по этому завету, выполняя условия этого завета». Другими словами, ходи в моих возможностях и в моих способностях. Пользуйся ими, не пренебрегай ими. Зачем тебе пользоваться возможностями и способностями каких-то народов, которые ограничены и зависимы, когда я тебе даю возможность выйти за границы ограничений, чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство, дабы как ныне исполнить завет свой. Хорошо. Давайте мы с вами рассмотрим один из примеров. У нас как раз еще есть время. Мне нравится этот пример в истории с Давидом и Иоаннафаном при ихнем заключении завета. Потому что завет Давида с Иоаннафаном — это яркая демонстрация того завета, который мы заключили с вами с Иисусом. Поэтому мы сейчас его рассмотрим. Помня завет Авраама и Бога. Бога и Авраама. 1 Царств, 17 глава, 57 стих. «Когда же Давид возвратился после поражения филистимлянин, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: чей ты сын, юноша? И отвечал Давид: сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Когда же окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана...» Скажите, Иоаннафан, чей он был сын? Давайте так. Саул — генерал, генералиссимус, военачальник войства израильского. Начальник, военачальник, титул. Если он генералиссимус, то кто Иоаннафан? Сын генерал. Нет, он генерал, совершенно верно. Он по чину чуть ниже. То есть Иоаннафан — генерал. Захватили эту мысль? Есть. Пошли теперь читаем. Душа генерала Иоаннафана прилепилась к душе ефрейтора Давида. И полюбил его Иоаннафан как свою душу. Ну, ефрейтор он не был еще ефрейтор. Он был рядовой, который был еще в учебке. То есть только он зашел туда, с учебки. Это важно, чтобы вы понимали. А кто-то не знает, что такое учебка. Учебка — это куда попадают солдаты, которые еще не солдаты, но уже получили продовольственную карточку. Еще лучше объяснил, да? В общем, и кто как не называют там учебки. И духи, и салаги, и как их только не называют. Ну, в общем, не солдатами только. Потому что они еще не стали. Хорошо. Читаем опять, возвращаемся. «И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться, и взял его генералиссимус в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца своего. И Иоаннафан же, генерал, заключил с Давидом союз, и полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду». Давайте нарисуем эту картину. Вам ее нужно увидеть. Представьте себе такую картину. Вот это офис генерала. Вот эта часть. Офис генерала. А это коридор идет, где сидят подполковники, полковники ждут своей аудиенции. А вот это идет рядовой Давид, который несет... Не, он уже не несет. Вот. Который идет в офис генералу. Естественно, его одежда, как у всех только начинающих военнослужащих, знаете, все обтертое, не по размеру, все понятное дело. Вот он идет, идет, обувь несет на ногах, шапка удивительного размера, и вот он идет к генералу. И знаете, что по дороге делают эти старшие по званию? Конечно, толкают. Ну, иди, сынок, иди. И подзатыльники дают, пинают его. Иди, иди. Ладно, зарисовался с Голиафом. Иди теперь. Сейчас тебе там все расскажут. Смирят тебя. И вот Давид заходит к генералу. Скажите, что по тому стиху, который мы читали, что сделал генерал по отношению к этому рядовому? Он снял с себя кителек свой. Помните, какие там погоны у генерала? Генеральские. И вот он снимает свой кителек генеральский и одевает на этого рядового. И я вам хочу сказать, как вы думаете, кем он стал после этой встречи? Генералом. Я хочу, чтобы вы понимали, что с вами произошло.
Брат, я еще что, генерал?
Ну, если это вас утешит. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что с вами произошло после завета с Иисусом. Вы не заключили завет с рядовым и стали дважды рядовым. Это очень серьезно. И вот этот молодой человек, будучи никем, стал всем. И как вы думаете, кто теперь выходит из этого офиса? Генерал. И как вы думаете, как теперь реагируют все вот эти, которые его толкали? Возможно, там посерело помещение, потому что каждый вспомнил все, что он сделал. Это очень серьезно, помните? Я хочу, чтобы просто вы видели, как реагирует на вас духовный мир после покаяния. Они все замирают. Идет дитя Бога живого, облеченное в одежду Божью. Они смотрят на вас, насколько вы знаете то, в чем вы одеты. Они смотрят. Он не знает. Он не знает. Все нормально. Он не понимает. Это наш человек. Он вообще не представляет, во что он одет. Пошли. Это я хочу, чтобы вы понимали, как ведет себя. О, брат Олег, я не могу понять, почему меня постоянно атакуют. Я тебе могу рассказать. Потому что ты невежда в завете. Ты не знаешь, кто ты по завету. Ты не знаешь, чья у тебя одежда, дорогой мой. Ты не понимаешь, с кем ты вступил в завет. Это очень серьезные вещи. Вы, состоящие в завете с Богом, одеты в одежды Бога. Поймите, вы не оделись в какую-то другую одежду. С вами не поменялись, секонд-хенд вам скинули. Носи, сынок, пока не исправишься. Это только верующие могли представить такое о Боге. Слава Богу, что Бог не такой. И как вы думаете, когда Давид вышел из этого офиса, выйдя оттуда генералом, кем его видели все в армии? Генералом. Они знали, с кем он состоит в завете. Слышите? Иисус сказал такие слова. Дела, которые я совершил, и вы совершите. Понимаете, вы не сможете совершать такие же дела без его власти, без его силы. У вас никак это не получится. А если он сказал, то он и обеспечил то, что он сказал. Я хочу, чтобы просто понимали, в чем вы сидите одетые. Здесь не сидят ефрейторы, сержанты, прапорщики. Здесь сидят все в одном звании. Все в одном звании. Самое высокое звание на этой земле – это дети Божьи. Нет высшего звания. Представляете, дети Бога живого. Об этом все сказано. Я хочу прочитать о ваших одеждах, в которых вы сейчас сидите. Если вы их дома не забыли, или не сдали куда-то уже. Читаю участник одежды участника Нового Завета. Ефесянам 6 глава с 10 стиха начиная. И он начинается именно с учетом Второзакония 8.18. Чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство, дабы как ныне исполнить завет свой, который он клятвой утвердил отцам твоим. Бог делает ударение на силу. Читаю. Ефесянам 6 глава с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Слышите, чем укрепляться? Могуществом силы Его. Не силы своего тела. Я знаю, что в вашем теле есть сила. Но эта сила не может вам помочь в это время и в тех духовных проблемах, которые взваливаются на этот мир. Сила тела бесполезна. Я не сказал, что она не нужна. Но я сказал, что сила тела не может защитить вас от духовных проблем. Решать духовные проблемы нужно духовной силой. А эта сила дается вам по завету. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье. Зачем? Чтобы цель. Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против меры правителей тьмы века сего, против духов злого подземелья. Место здесь ни мужа, ни жены нет в списке. Я вам точно говорю. Здесь ни мужа, ни жены, ни братьев, ни сестер, ни пастора, ни лидера, ни детей. Здесь их в списке нет. Для сего примите все оружие Божие. Многие не приняли. Они повесили вот на плечики. Пусть висит. Примите. Это значит, возьмите это. Облекитесь во все оружие Божие. Дабы вы могли противостать день злой и все преодолев, устоять. Не просто знать обо всеоружии Божьем, а все преодолев, устоять. Итак, станьте, перепоясав чресло ваше истину, облекитесь броню праведности. Слышите, это вам нужно сделать. И обувь ноги готовность благовествовать мир. А наипаче возьмите щит веры, которым возможете, не попробуйте, а возможете, угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения тоже возьмите. Я рекомендую забрало опустить и не поднимать. Это очень важно, потому что никто не увидит, кто там. Все будут думать, там Бог, а там его ребенок, у которого слюнки текут, и он волнуется. Шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, и всякую молитву, и прошением молитесь во всякое время духом. Я вам просто прочитал ту экипировку, которая у вас есть. Может быть, она дома висит, но она есть. И вы знаете, когда бесы смотрят на вас, они видят вас одетые именно во все это. Они не видят вас другими. Другое дело, вы начинаете сами говорить, что вы другие. Никогда не рассматривайте себя без брачных одежд. Не оголяйте свою наготу. Всегда ходите в брачных одеждах. Брачная одежда – все оружие Божье. Все оружие чье? Божье, слышите? Это все оружие самого Бога. Брат Олег, а можно я оденусь на брачный пир? Куда? Поймите, что в Царстве Божьем вам не надо будет. Там не с кем будет сражаться. Многие верующие ждут одеть это все оружие уже когда будут с Господом. И против кого? Сейчас нужно это одеть, и сейчас нужно применять, и сейчас нужно в этом ходить. Всякую молитву и прошение. Молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем со всяким постоянством. В этом оружии нужно ходить когда? Всегда. Пока мы не уйдем, пока не все не будет изменено, в этом нужно всегда ходить. Бог это все оружие дал своим детям, как участникам завета. Для того, чтобы, живя на этой земле, они могли все преодолеть и устоять до дня Господня. Не просто, чтобы мы здесь дотянули, как партизанский отряд, а потом тышком-нышком вознестись. Нет, он хочет, чтобы мы здесь демонстрировали власть и силу. Чтобы мы по ходу того, как мы ходим во всеоружие, при этом еще и приобретали. Слышите? Приобретали. Приобретали все, что нужно приобретать. Бог дал нам власть и силу. Поклялся. И теперь всякий, кто призовет имя Иисуса, имеет доступ и к власти, и к силе. И причем еще и во всеоружие Божие. Другое дело, это все надо практиковать. Поймите, это не придет просто само по себе раз и брат Олег понял. Нет, это практика изо дня в день, 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 изо дня в день. Брат Олег, сколько? Пока не привыкнете к всеоружию. Знаете, что привыкать к всеоружию тоже надо время. Есть вещи, к которым надо постоянно привыкать. Итак, через завет... тебе доступны способности и возможности твоего партнера по завету. И я говорю сейчас о способностях и возможностях Бога. Слышите? Я не говорю о способностях, возможностях просто какого-то человека. Вы участник завета с Богом. Все, что есть у Бога, есть у вас. Абсолютно все. Другое дело, важно узнать, что есть у Него. И я вам говорю, у вас есть власть и у вас есть сила жить на этой земле и все преодолевши устоять. В этом надо что? Возрастать. Заметьте, с самого детства вы возрастали в том, что вы осваивали способности и возможности своих родителей. У кого-то они были большие, у кого-то маленькие, но вы в этом возрастали. Это очень важный момент. С самого детства вы смотрели, что где лежит, чтобы это что? Вы осваивали эти возможности. То осваивали, то осваивали. Резетку осваивали. И каждый приобретал определенный опыт в том, что осваивал. Заметьте, ничего само на вас не сваливалось. Но почему-то все, что есть у Бога, мы говорим, Господь, если тебе надо, ты сам откроешь. Я говорю, все открыл. Что из меня еще надо? Вы не приняли духа мира сего, а духа от Бога. С какой целью? Дабы знать. А мне ничего не надо. Ну, ничего не надо, так ничего не надо. Но у тебя есть все. Я просто говорю, что отнеситесь очень практически к этому завету, который у вас есть. Потому что по этому завету у вас есть все. А вот все, что вам надо, оно у вас уже есть. Даже если того, чего вы еще не знаете, оно тоже есть. У вас есть все, что вам надо для жизни и благочестия. И более того. А более того, это чтобы еще многим народам дал. Другое дело, это все надо узнать и применять. Узнать и применять. Применять, применять, чтобы еще больше узнать. Хорошо. Я верю, что Дух Святой помог вам сегодня это вместить. Сам по себе материал несложный. Но я хочу сказать, что вы состоите в этом завете. Уже. Вы уже облечены во все оружие Божие. И всегда помните, что Дух Святой – ваш наставник и учитель по завету. Дух Святой – это ваш духовный юрист, который поможет вам пользоваться статьями завета. Дух Святой поставлен вам, дан вам, как залог этого завета, чтобы вы ходили во всей силе завета. Поэтому стройте отношения с Духом Святым, взаимодействуйте с Ним, и Он вас научит практически применять все возможности этого завета. Это огромнейшие возможности. Поэтому никогда не позвольте себе думать, говорить и поступать, как несостоящий в завете. Вы не сирота и не холостой. И холостая. Вы состоите в завете. Все. Потому изучайте завет. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Видите, как быстро пролетело время. Отец, мы благодарны Тебе за тот завет, в котором мы состоим с Тобой. И прости нам, Отец, прости, что мы ограничивали Тебя по этому завету. Прости, что мы продолжали полагаться на свои способности, на свои возможности. Прости, что мы продолжали говорить так, как будто у нас нет силы, как будто у нас нет власти, как будто у нас нет Тебя и как будто мы сами. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, помоги нам. Учи каждого из нас лично, чтобы мы строили свою жизнь, формировали свою жизнь, исходя из тех возможностей, которые даны нам по завету, а не исходя из тех возможностей, которыми мы научились жить без завета. Мы каемся, Отец, мы каемся за всякое ограничение, которое мы допускаем в свои мысли, в свои слова и в свои действия. Мы каемся во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. И я разрушаю всякое сиротское мышление в их умах во имя Иисуса. Я высвобождаю их для откровения о партнерстве с Тобой, о взаимодействии с Тобой, о тех способностях и возможностях, Иисус, которые доступны им на основании завета с Тобой. Ты сказал в Слове Своем, что все, что вы свяжете на земле, небеса поддержат. Все, что вы высвободите на земле, небеса поддержат. Ты сказал, что если двое согласятся, будет им. Ты открыл перед нами огромные возможности и способности. И прости, что мы ограничивали тебя в них. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны тебе, Отец, за то, что ты учишь нас, Как жить на этой земле, чтобы представлять Тебя во власти и силе? Как жить на этой земле, чтобы являть Тебя во всей полноте без всякого недостатка? И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, чтобы мы знали Отца, знали Тебя и знали Твою мышцу. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас имел все необходимое обеспечение для выполнения воли Божьей и жизни на земле по всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным обеспечением на основании обетования Слова Божьего, на основании Слова, в котором сказано, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб пищу и подаст обилие посеянному. Бог дает обилие посеянному. И прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры и благословляем его во имя Иисуса. И говорим, стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания, стократный урожай, поднимайся и приходи во имя Иисуса. И приходи от всех краев земли в жизнь каждого сеющего сей час во имя Иисуса. А Тебя, Сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай в жизнь каждого сеющего сейчас во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение и за ту силу, которая прямо сейчас осуществляет обетование завета, подтверждая Слово Твое последующими знамениями во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время. Во имя Иисуса. Аминь.